Мої шанування усім слухачам Радіо Марії. Це програми «Поради лікаря» і я, її ведучий Денис Денисенко. Сьогодні я радий вітати поруч із собою у студії пані Ірину Башинську, дитячого психолога та психотерапевта. Вітаю вас, пані Ірино.
Добрий день.
Друзі, сьогодні ми підготували для вас дуже таку широку, важливу, необхідну тему, на яку вже просто час звертати увагу, особливо для тих, хто має дітей, і, між іншим, неважливо, чи це молодші діти, чи це діти середнього віку, розділимо їх так, чи це вже старші діти старшого шкільного віку. Адже сьогодні ми будемо говорити про підготовку до школи та про психологічну адаптацію дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Тому наша тема так і називається «Знову до школи». Сьогодні ми будемо намагатися, принаймні, охопити таку широку досить тему, вкласти її в наш невеличко визначений час. Пані Ірино, з чим найчастіше доводиться зіштовхуватися батькам і дітям, власне, коли вони вирушають до школи не тільки вперше, але і вже і в другий, і в третій, скільки там, 11, вже 12 класів?
Да, действительно, Денис, вы правильно сказали, что не имеет значения, это первый класс, это пятый класс или это выпускной класс. Родители всегда сталкиваются с одной и той же проблемой. А как отправить ребенка в школу? И чаще всего эта проблема касается, во что одеть, что купить, какие предметы нужны для школы. И мало кто задумывается, что же переживает школьник, когда он приходит в школу после длительного перерыва школьных каникул, которые длятся 3 месяца. Угу. Давайте с вами вспомним, как мы выходим на работу после отпуска. Мы все уставшие, мы не хотим идти на работу, нам грустно, нам скучно.
И принаймні якийсь тиждень у нас йде також ця адаптація.
У взрослых как минимум неделя идет адаптация, мы заставляем себя, мы взрослые, мы мужественные, мы можем себя убедить. У детей, к сожалению, этого качества нет. Поэтому родители должны понять, что когда мы отправляем нашего ребенка в школу, он переживает стресс, и достаточно серьезный стресс. И возникает на фоне стресса период дезадаптации, то есть нарушение приемлемого, обычного жизненного уровня у ребенка. И вы правильно обратили внимание, что каждый уровень детей, младшие школьники, старшие школьники и выпускники переживают разные формы этого стресса, хотя, в принципе, переживают все одинаково. Поэтому
причина разная.
Причина одна. Мы пришли до школы, а в зависимости от возраста просто нервная система реагирует по-разному, и поэтому формы реагирования будут разные. Если мы говорим о малышах, которые пришли в первый класс, у них будут одни проблемы. Проблемы с поведением, потому что ребенок, который пришел в первый класс, он не знает ни учителя, он не знает своих сверстников, он не знает коллектив, он не знает, что от него ожидают. И он не привык сидеть 45 минут на занятии. Он не привык удерживать внимание. Даже если ребенок проходил до этого дошкольную программу, да, он посещал детский сад, все равно нагрузка все-таки больше. И тут включаются еще некоторые аспекты, которых не было в детском саду. То есть ожидания родителей от первого класса, ожидания учителей от нового ученика и, в общем-то, ожидания одноклассников, которые появились, новые друзья – у нашего ребенка, и которые формируют новые так называемые социальные связи, а проще говоря, поиск новых друзей, формирование новых коллективов внутри коллектива, формирование симпатии, антипатии и так далее. Я думаю, что все переживали данный момент, когда пришли в школу. С этим мальчиком мы дружим, с этой девочкой мы не дружим. И родители должны понимать, что в первом классе первоклашка, он не ориентирован на учебу, и он не ориентирован на оценки. Он ориентирован на формирование отношений с ребенком, с другим, с несколькими, с группой. Насколько его принимают, насколько его понимают. Насколько для него важна учительница, первая его учительница, и насколько она является для него вот тем защитным механизмом от всего большого мира, в который он вдруг попал.
И, власне, це ж и впливає потім оця, ну, називаємо це довершеністю, почуттям сповненості в колективі, що ти його частина, що тебе не цькують, тебе там не пересмикують. Власне, це і певно, що впливає на подальший розвиток маленької людини.
Безусловно. Наскільки ребенок готов к школі, именно к новым обстоятельствам, так называемым, наскільки учитель одаренный, который может сформировать общее отношение в классе, и особое имеет значение, насколько ребенок готов вообще, в принципе, был идти в первый класс. Мы все знаем, что дети сейчас идут в 6 лет. И опять-таки возникает обман и разочарование родителей, которые не задумываются над тем, что 6 лет – это не просто возраст. Ребенок может быть старше и младше своего возраста, потому что существует понятие… Правильно. Существует понятие биологического возраста и физиологического возраста, и психологического. Так вот, иногда ребенок может быть старше своих 6 лет, а иногда он быть младше может быть своих 6 лет. И вот тогда начинаются внутренние конфликты, так называемая неготовность к школе, которая опять-таки приводит к дезадаптации, к стрессу ребенка.
Добре, а як визначити оцей момент віку?
Ну, во-первых, если ребенок у нас ходил в детский сад, так. У нас сейчас везде есть детские психологи, безусловно, которые проводят оценку психологической готовности к школе. И здесь нужно четко понимать и не гнаться за вот этим статусом «мой ребенок идет в школу». А что я расскажу родственникам, почему мой ребенок не идет в школу? А что я расскажу окружающим, почему мы не отправили ребенка в 6 лет в школу? Нужно четко понимать, готов ваш ребенок к школе или нет. Не создавать проблемы себе и малышу.
Як тоді дитині як найкраще адаптуватися? Які мають бути перші кроки і від маленької людини, і перші кроки батьків, які відправляють дитину в зовсім новий світ?
Денис, это моя любимая тема, потому что я всегда говорю, что ребенка нужно готовить к школе, и в первую очередь не ребенка, а взрослых готовить к школе нужно начинать уже загодя, как минимум за 2-3 недели до 1 сентября. И что нужно сделать?
Тобто навіть не за рік?
Нет. Не, ну за рік, якщо ми взагалі будемо говорити про перший клас, то так, за рік ми маємо готуватися. А мы говорим непосредственно перед 1 сентября. Вот мы уже готовы. Мы готовы вести ребенка в школу, мы готовы вести первоклашку, пятиклашку и отправлять старшего. Нужно снова выработать режим дня, который полностью у нас отсутствует на протяжении каникул.
Влитку, так.
Это то, что, в общем-то, не делают взрослые, выходя из отпуска. А мы имеем на это право, но дети на это не имеют права, поэтому родители должны контролировать этот процесс. Как процесс подготовки похода в школу ответственны только родители. Мы должны организовать им полностью рабочий их день, мы должны полностью организовать так, как будто бы мы уже пошли в школу. Четкий подъем, четкий завтрак, гигиенические утренние процедуры. Вы должны научить ребенка застилать постель, делать какие-то домашние задания, которые он должен выполнить утром. Да, то есть он должен самостоятельно одеться, сложить портфель с вечера. То есть это, казалось бы, то, что они будут делать потом. Но мы должны потренироваться. Малыш, он не удерживает внимания. А здесь на него сваливается огромное количество новой информации. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны померить ему, разрешить форму, походить в ней по комнате. Может быть, выйти на улицу на прогулку. Мы должны дать возможность ему посмотреть новые учебники, рассмотреть картинки, порисовать новыми карандашами. То есть изучить те предметы, которые будут у него в школе. Потому что, я думаю, все, наверное, помнят по себе, когда ты приходишь, садишься за парту, первый класс, яркие, очень у всех яркие воспоминания, и тут ты достаешь классные учебники, какие-то тетрадки, какие-то фломастеры, карандаши, и все начинают друг перед другом хвастаться, потому что это ново, и так. Дома нам не разрешали этим пользоваться. Поэтому нужно дать ребенку возможность наиграться с этими предметами и насмотреться на эти картинки.
Завчасно.
Завчасно, дуже завчасно. Да. И тогда ребенок будет уже, в общем-то, готов к тому, что он это видел, он это знал, это не ново. И это не будет новым стрессом. Тем стрессом, который будет еще дополнительным стрессом. И родители, в общем-то, должны уже привыкать к тому, что их ребенок будет ходить в школу, снова меняется график их жизни. В кино уже не походишь допоздна, и нужно будет контролировать малыша, и не только малыша, выполнение домашних заданий. Поэтому нужно четко понимать, что есть определенные часовые периоды, когда что лучше делать. Не зря же у нас получается, что у нас урок идет 45 минут. То есть идет вырабатывание 7 минут, основная часть и выход из урока. Вот очень так же и дома. Вы должны хотя бы пару раз попробовать с ребенком посидеть 45 минут и показать ему, как это будет. Я говорю обычно...
Просто посидіти чи щось робити?
Ні, треба щось робити. Тобто, нужно взяти какую-нибудь книжку.
Ну, наприклад, почитати.
Сказку.
Так?
Прочитайте одну маленькую сказку. Она не должна быть больше одной страницы. И попросить ребенка пересказать это. Потом выйти на позитивной ноте из этого состояния. Но это должно у вас занять 45 минут, так как идет урок. Потом сделать перерыв, как в школе, 10-15 минут, и попросить ребенка порешать пару предметных задачек. Например, сложение, вычитание. У нас сейчас дети идут все, которые умеют читать в школу, да, которые умеют писать, вот, считать, поэтому это не составит большого труда. И тоже сделать потом перерыв. Обязательно прогулка, потому что дети после окончания учебного процесса в школе, что они делают? Они обедают и идут гулять. Либо их забирают родители, либо дети идут на продленную группу продленного дня. Возникает всегда у родителей вопрос, когда же готовить домашнее задание? Потому что это очень ответственный момент.
Одразу по поверненню зі школи або трошки пізніше.
Или позже, да. И все-таки очень часто у нас сейчас детьми занимаются не только родители, но и няни. Которые забирают ребенка из садика, со школы, которые занимаются с ним потом, контролируют его учебный процесс дома. Поэтому это тоже очень важно. Кто будет находиться рядом с вашими детьми? Это будет няня, это будет помощник, может быть, старший ребенок. Это, может быть, будет бабушка или дедушка. Вот. Поэтому эту информацию нужно донести тоже до них. И все-таки, что же самое главное, какое время важно для подготовки вопросов? Домашних заданий. Как показывает практика, и как говорят великие ученые, о том, что это время с 16 до 18 часов вечера.
Тобто такий інтелектуальний пік.
Да, это інтелектуальний пік, это когда ребенок в состоянии и принять информацию, и запомнить, и перенести. Ведь очень важно не только прочитать, но и перенести в свой мозг, в свой разум то, что мы, в общем-то, прочитали. Все дальнейшие попытки заставить родителей сделать какие-нибудь домашние задания, они не приносят никакого результата. Очень часто...
А між іншим, пора року має значення? Ну, світловий день.
Безусловно. Безусловно, это имеет значение.
Ну, я пам'ятаю по собі, так, що взимку, там, осінньо-зимовий період, коли світловий день... Він короткий, тобі вже просто не те, що там як от до шостої, тобі просто коли вже сонечко сідає, ну, можливо, це мій внутрішній якийсь годинник чи психологічний стан, що я от не можу, коли сонце сідає, все, я вимикаюся.
Денис, я вам могу сказать, вы не одиноки. Это 99% населения земного шара себя чувствует точно так же. Мы очень зависимы от солнца, особенно дети. Если мы помним, это витамин D, который очень важен для развития интеллекта. Да? И когда у нас возникает, почему мы идем в школу в сентябре, еще достаточно ярко, очень красиво, да? Красные, желтые, безумные краски, это раздражает зрительные анализаторы, интеллектуальные анализаторы, мы же очень умно говорим с вами. То есть это дает возможность позитивно реагировать на учебу, адаптироваться к школе, и как раз, вот обратите внимание, к тому моменту, когда наступает глубокий ноябрь, первый снег, заход солнца ранний, мы уже готовы к школе, мы проадаптировались, мы уже нашли себе друзей, мы уже спокойно встаем рано, идем в школу, потом у нас еще практикуется перевод времени, да, чтобы все-таки световой день был больше. Но когда наступает декабрь месяц, мы становимся грустными. Если, конечно, не считать, что идут подготовка к новогодним, рождественским праздникам, да, то есть все-таки оптимизируют процесс. Очень тяжело дети переживают период выхода с зимних каникул. И там тоже возникает дезадаптация. И это самый сложный период. Вот февраль, і до, в общем-то, весни.
Тобто в цей час може бути, ну, такий самий пік внутрішніх стресів,
да,
дитини.
Безусловно.
Причому будь-якого шкільного віку.
Абсолютно.
Це молодший або старший.
Ну, точно так же і ми з вами переживаємо, ну, ті ж самі стреси. Тобто маленький світовий день, грустно, скучно, слякотно. Якщо не випав красивий сніг, то це, в общем-то, не очень оптимізує тут вчитися. І, безусловно, в 4 часа вже темно. И ребенок, его биологические часы срабатывают, он хочет спать.
Угу.
И деятельность, активная его деятельность снижается.
Добре, як тоді чинити в такі періоди? І батькам, і дітям адаптуватися до цього. Ну, це ж все, це життя, це такий природний момент, що вони будуть повторюватися постійно, щороку.
Ну, во-первых, нужно научить ребенка оптимистично смотреть на этот мир. Угу. Как это не смешно звучит?
Все
очень зависит от родителей, от их оптимистичного настроя на этот мир, на то, что они хотят получить от этого ребенка, что они хотят дать этому ребенку и как они его научат справляться с проблемами. Я думаю, что мы об этом сможем поговорить в следующий раз с вами, Денис. На самом деле есть масса новітніх технологій, назовем их так, которые дают возможность ребенку не скучать и не грустнеть. Это лучшее освещение, новые виды преподавания в школе, как это не смешно, и как это не казалось бы, что ну как, да. То есть сейчас интерактивное преподавание, великолепные технологии, которые используют. Используют видение, телевидение, аудио. Вот, то есть на самом деле им гораздо интереснее учиться, чем 10-20 лет назад. Мы уже не говорим 30 лет назад,
да,
когда совсем было все грустно. Движется мир вперед, движутся технологии, и детям гораздо интереснее.
От один момент мені зараз згадався, ми поговорили про... про вік, так, і особливості, так, сприйняття інформації маленькою людиною. Я пам'ятаю, коли потрапив так, в школу вперше, тоді дуже була, називаємо це навіть сегрегацію за, ну, знаєте, фізики і лірики. Тобто в когось розум заточений на точні науки, там на математику, хтось сприймав більше гуманітарні науки. Тоді мого часу на це не особливо звертали уваги. Але зараз я розумію, наскільки це важливо і наскільки це має бути принципово, щоб і така, ну, інтелектуальна спрямованість дитини також... ну, знаходила відгук. Я пам'ятаю, що батьки просто змушували мене, припустимо, полюбити, ну, ту ж саму математику. От їм було потрібно, навіть не мені. А я любив літературу, а я любив історію, і мене постійно оцим от тюкали. Ти там не знаєш, ти там ні на що не здатний, ти там... що ж ти такий дурний і так далі за списком, ми, ну, це не будемо приховувати, так деякі батьки вчиняють. Це, ну, звідки корені? Це батьки зі своїми комплексами, може, борються, перекладаючи на дітей. І наскільки важливо от знайти інтелектуальне спрямування дитини, на що вона, до чого вона лежить там серце, до чого вона прагне, що їй більше до вподоби.
Денис, вы подняли просто массу вопросов, и причем очень-очень важных. Вот давайте попробуем разбирать теперь это все, да? Ну, первое, безусловно, очень важно разделить, какой же все-таки интеллект, сейчас об этом спокойно уже говорят, это в психологии принятый факт, какой же есть интеллект у ребенка. Он эмоциональный, либо же он математический, либо он... в большей степени гуманитарный. Угу. Да, то есть, и когда мы говорим вот новое понятие интеллект эмоциональный, это мы говорим о детях-интуитах. Это люди, которые в состоянии поглощать разные уровни информации. Да? Насколько можно определить по малышу, который только пришел в школу, его, скажем, на что он готов, к чему он готов?
До чего
он раньше я вам скажу, что еще лет 7-8 назад было четкое разделение, что мы должны формировать, вот если ребенок склонен к литературе, мы его должны отдавать в литературную школу. Если он склонен к математике, мы даем его в физико-математическую школу. На сегодняшний момент ученые четко говорят, и психологи, что очень сложно определить в первые 5 лет учебы в школе, к чему же склонен ребенок. Он может проявлять способности, но это не значит, что это ему нравится. Ведь самое важное, что будет нравиться ребенку. Может быть, у него нет хороших задатков к математике, но у него есть стремление к этому и огромное желание, и он будет развивать это. Малыши, они, в общем-то, как, ну вот, что-то такое еще, которое может взять все, все, что вы ему дадите, и он выберет, что же он будет делать. А вопрос в том, что после 5 класса, вот там действительно стоит подумать, за эти 5 лет или 4 года, к чему же был склонен больше ваш ребенок? Готов ли он переходить в другую школу, колледж? Вот сейчас очень много вариантов, да, образования.
Ну, так.
Вот. К чему готовы родители к новым этапам, к новым адаптациям, к новым стрессам и преодолению их? Но, как показывает практика, в общем-то, прошлых лет, что формировать, куда хочет идти ребенок, все-таки нужно в старшей школе, это последние годы, когда дети уже четко понимают, кем они хотят быть, не работать, не получать профессию, а кем они хотят быть. И становится понятно, как у вас, Денис, вы хотели читать или хотели решать уравнения.
Так, так, так.
А теперь вернемся к большой теме, которую вы подняли, это ожидания родителей.
Так.
Да, чаще всего все-таки кем я хочу видеть своего ребенка, это желание только родителей, которое, к сожалению или к счастью, как я думаю, не всегда совпадает с решением мамы и папы, потому что мама с папой иногда разрывают ребенка. Да? Кем будет у нас? Будет художником? Да нет, он будет у нас великим математиком. И вот, балансируя между двумя родителями, ребенок выбирает, кем он будет. Почему родители себя так ведут? Мы все родом из детства. У нас у всех есть свои комплексы. У нас есть у всех нарушенные ожидания от наших же родителей. И наши комплексы формируются на этом. Когда тебе папа говорил, вот, ты сейчас журналист, а ты мог быть великим химиком. И ты всю жизнь, если ты не работаешь над собой, думаешь, а может и правда я мог бы быть химиком. И тут появляется...
И эти сумневы тебя руйнуют.
И тут появляется замечательный ребенок, а то и два. И ты сидишь и думаешь, так, вот этот будет математик, а это будет химичка. Ну и все. И идем, движемся в этом направлении. А у вашей супруги те же проблемы. У нее тоже родители хотели, чтобы вот кем-то она была другим. Здесь, наверное, нужно родителям задуматься, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был первый счастлив, чтобы он хорошо прошел учебу в школе, чтобы он приобрел социальные навыки, дружбу, формирование отношений со сверстниками, формирование отношений со взрослыми, формирование отношений с учителями. Это отдельная статья, потому что ваш ребенок пойдет учиться в институт, в университет, и там ему тоже придется сталкиваться с преподавательским составом. Это определенная каста, это определенная психология. То есть вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, здоров, или же вы хотите получить невротика, который будет бесконечно болеть, и по жизни дальше, будучи взрослым, сомневаться, правильно ли я выбор сделав.
Тим більше, що ці 12 років, так, протягом якого формується і характер, і психологія,
да,
і ставлення.
Это все, отношение к жизни, отношение к людям. У мальчиков к девочкам, у девочек к мальчикам. Как это не смешно и не банально звучит, это формируются первые отношения и вплоть до брачных отношений. Когда человек вырастет, на основе этих успехов и неуспехов, он будет подыскивать себе пару, формировать сім'ю і далі також вчити своїх дітей.
Тобто, наскільки важливо, наскільки відповідально мають поставитися батьки до цього періоду? Адже він потім буде впливати абсолютно на весь життєвий шлях.
Ну, да, безусловно. Денис, ну ми зараз з вами запугаємо родителям тем, что они должны быть очень ответственны, они должны, должны, должны. На самом деле родители должны любить жизнь. Они должны позитивно к этому относиться. Да? А то мы совсем их запугаем, они скажут, да ладно, ну его, пускай няня занимается этим делом, а я буду контролировать вопрос.
Або дедовскими
методами. Да, да, да. Поэтому давайте посоветуем родителям, что же им делать. Ну, в первую очередь, во всем этом не терять себя. Ни в коем случае не терять свои интересы, не терять своих хобби, не терять свои отношения с близкими, родными, любимыми людьми. Все очень просто. Есть красивое слово «тайм-менеджмент». Красиво звучит. Раньше это называлось как? График работы, график жизни. Что мы с вами будем делать? Правильно выстраивайте просто утро, обед, вечер, времяпрепровождение, время досуга, время хобби, времяпрепровождение с детьми. Ведь, как показывает практика, неважно, сколько по времени вы проводите со своим ребенком, важно качество того времени, которое вы уделяете ему. Если папа у нас занимается бизнесом, он строит что-то очень глобальное, он не может часто бывать дома и контролировать процесс учебы ребенка. Для этого достаточно выходных дней, пару часов доверительных, интимных отношений с ребенком. Ребенок просто должен знать, что первое, вы его любите, он важен для вашей семьи, он важен для каждого члена вашей семьи, он имеет в вашем лице защиту и опору, и тогда нам не страшен ни стресс, ни адаптация, ни дезадаптация, ни все остальные проблемы, которые возникают. Вы должны стать вашему ребенку другом.
И це перш за все.
И это в первую очередь.
Не таким не суворим наглядачем.
Нет, а другом. Угу. Ребенок должен знать, что он может прийти и пожаловаться вам по любому поводу. У него сломалась ручка, его ударили портфелем по голове.
А це, між іншим, теж така навіть велика окрема тема для розмови.
Да,
от
да,
цей
да.
момент спілкування.
Да, общение між дітьми.
Пам'ятаю, як мого часу, як там, ось ти там, будь дорослим, от ти мусиш сам вирішувати. І, тобто в тебе формується таке, навіть не формується ставлення до батьків, яким можна було б довірити свою проблему. Тобто ти вже переконаний, що ти прийдеш зі своєю проблемою, ти прийдеш зі своїм питанням, ти прийдеш зі своєю неузгодженістю, ти сам рішай.
Правильно, тому що це ж проще. Вот это перенос опыта тех отношений, которые были с родителями, у папы и с мамой. Поэтому, в общем-то, ребенок должен понимать, что не он должен, а родители какой-то период времени должны. И родители должны это понимать, что они должны быть опекой для них. То есть они должны быть броней, защитой и не отмахиваться от ребенка. Но мы не всегда можем тут и сейчас и немедленно ответить на какой-то вопрос. Какую же практику? Я обычно родителям советую следующий уровень методики. Соберите за неделю все проблемы вашего ребенка, если они не требуют немедленного решения вопроса. Да? Там вызов в школу, да, к директору, к учительнице или еще что-нибудь. Соберите эти проблемы и объясните ребенку. У вас должна быть договоренность. Это все должно быть в форме игры. Ты знаешь, мы запишем твою проблему. У нас есть доска позитива и негатива, что у нас произошло за неделю. И когда мы в субботу пойдем с тобой гулять, мы с тобой обязательно это обсудим.
Это круто.
И прогулка, вот это то, что вот к чему моя любимая часть этой темы. Когда вы идете гулять в субботу или в воскресенье с ребенком, вы обязательно обсуждаете с ним его проблемы за неделю. И даете ему решение этих проблем. И обязательно говорите, ты знаешь, я тоже был маленький. И опускаетесь на уровень к нему. Посмотрите в глаза своему ребенку. Опуститесь рядом с ним на колени. Опускаться на колени перед ребенком – это не стыдно. И посмотрите ему в глаза. И спросите, что тебя беспокоит? Ты знаешь, я тоже был маленьким. И меня тоже наказывали родители. И мне тоже это не нравилось. У меня тоже были проблемы. Но я их решал, и решал с помощью моих родителей. У тебя есть я, у тебя есть мама, у тебя есть близкие, мы всегда будем с тобой. И поверьте, когда ты смотришь в глаза ребенку на одном уровне, он не воспринимает ситуацию папа-мама сверху, он воспринимает на уровне мама-папа-друг. После прогулки, обязательно на прогулке, кроме проблем, обязательно покажите ему что-то новое, интересное. То есть должна быть позитивная часть, не только решение проблем. И моя любимая часть после этого – сводите ребенка, покушать мороженое, сходить в кафе, съесть пиццу. То есть это ваши привилегии, то, что вы приемлете в питании дома. Сделайте небольшой подарок ребенку и себе. И уже весело проведите время, закрепив таким образом ваше общение. По практике я вам скажу, это занимает максимум 3 часа, доставляет море удовольствия, море эмоций. И что самое интересное и важное в этой ситуации, вы формируете прошлое вашего ребенка. Это то, что он будет вспоминать о вас, когда вы уйдете или будете, в общем-то, рядом с ним какой-то промежуток времени. И он будет этот опыт передавать своим детям.
Пані Ірино, залишається дуже небагато часу, і от продовжуючи так тему психологічної адаптації, так більшу частину ми присвятили на молодший все ж таки вік, так, маленькі діти, маленькі проблеми, але великі діти, як казали,
великі
так,
проблеми.
Великі, так, як навіть кажуть, великі проблеми. От підлітки, так, особлива категорія людей, які вже в старшій школі зіштовхуються з масою викликів і психологічного, і соціального характеру. І тут навіть важко говорити, кому вони більше шкодять – собі чи батькам. Як налагодити оці взаємовідносини між батьками і підлітками, які опиняються перед цими викликами вже на півдорослого життя?
Ну, Денис, я скажу очень банальную вещь. С ребенком не нужно налаживать отношения, с ним нужно жить. И вот как мы говорили, с младшего школьного возраста, да, еще с момента его рождения. Если у вас сформированы отношения на протяжении всей жизни ребенка, то такие проблемы не возникают. Глобальные. Они, безусловно, будут, потому что подростковый возраст – это возраст протестов, проявления себя, формирование социальных групп между подростками, да, то есть это протест всему миру, родителей, и правильно вы говорите, собственно, себе самому, это поиск себя, где я, что я и кто я, и с кем я. А если сформированы доверительные отношения между родителями, этот период пройдет достаточно гладко. Опять-таки, если вы будете понимать, что происходит с ребенком, и давать ему возможность определенного уровня свободы. Если он хочет проявлять себя как год и носить темные одежды, да бога ради, пожалуйста, это продлится не больше полугода, поверьте. Потом его интересы поменяются, он будет в поиске. Не нужно становиться в позу, в агрессивную позу и говорить, нет, будет так.
Тобто це може викликати прямо
Это будет протест, однозначно. Подростковый возраст – это протест. Поэтому наберитесь терпения, выдохните и вспомните, как вы себя вели. Если вы не помните, спросите у ваших родителей. Негативные моменты мы склонны забывать, поэтому вместе с вашим любимым чадом сходите к бабушке с дедушкой и спросите, как этот период пережили вы. Я думаю, что очень нового, интересного вы узнаете. Но опять-таки, это точно так же, как опуститься на колени перед ребенком и посмотреть в глаза маленькому. Точно так же с своим сыном или дочерью сходить к бабушке и с дедушкой и задать им вопрос, а какой я был в подростковом возрасте? Ну, во-первых, вы вызовете уважение у вашего ребенка. Вы не скрываете перед ним информацию. Вы сможете потом поделиться, как вы пережили этот возраст. Какие у вас были протесты по отношению к дедушке и бабушке уже этого ребенка, да? То есть опять это доверительное отношение. Другой формулы нет. Формулы другой счастья нет.
Слухайте, а от цікаво у вас, як у фахівця, запитати, а чому взагалі виникає, от я зараз слухаю і постійно так час від часу навіть замислювався над цим запитанням, чому вважається і в практичній психології, і так в соціальному розумінні, чому підлітковий вік називається складним періодом?
Ну, Денис, ви опять підняли большую тему. Ви сьогодні просто вот замечательно. Почему это сложный период? Потому что начиная он сдвинулся, это однозначно, я могу вам сказать. Подростковый возраст сейчас начинается у детей не так, как раньше в 12-13 лет, он начинается в 10-11 лет. Это связано вообще, в принципе, подростковый возраст связан с тем, что начинают развиваться и, в общем-то, формироваться новые гормональные отношения ребенка со своим телом и со всем миром. То есть по-научному можно сказать, это идет огромный, колоссальный взрыв гормонов, которому ребенок, тело ребенка, оно еще не привыкло. Практически, ну, это неправильная фраза, но как бы Это такой легкий кайф от всего, что происходит у тебя внутри и рвется наружу. Да, то есть ребенок не виноват. Подросток сам не знает, что с собой делать. У него возникает масса эмоций, противоречий. То есть он становится взрослым, его тело готовит его к взрослым обменным гормональным процессам, и он просто еще не в состоянии с этим справиться. Поэтому мы называем, он проявляется в психологическом плане. А как показывает опыт, практика, что первое, мы всегда реагируем эмоционально, что бы это ни было. Мы устали, нам стало грустно. Нам хорошо, мы веселые, да? Первыми реагируют эмоции. Поэтому у подростков первое реагирует вот эта красная кнопка, которая называется протест. Я не буду делать так, я сделаю по-другому. И вообще ничего делать не буду. Поэтому... Это нужно просто пережити і прийняти.
А як воно? Воно так само раптово завершується? Чи все ж таки настає якийсь період, що людина вже досягає якогось, так, якогось такого етапу, що це забувається? Як це? Як зрозуміти, що цей період
закінчився? В організмі чоловіка, то ще одна прекрасна тема, в организме человека никогда не бывает все вдруг и немедленно. Формирование подросткового возраста начинается очень постепенно, и если это мудрые, обученные родители, они начинают замечать, что, ну, во-первых, физиологически меняется тело ребенка, во-вторых, меняется его эмоциональное отношение к родителям, появляются новые вопросы, появляются новые реакции, которых не было, психологические реакции, появляются первые «нет», первые «не хочу», причем весьма осознанные, которые чаще всего родители просто игнорируют.
Короче, так.
Они просто игнорируют. А потом, ой, вдруг случился подростковый возраст. Точно так же подростковый возраст уходит, когда мозг научается контролировать и уживаться с тем уровнем гормонов, ребенок становится более рациональным, смышленым. И этот период проходит.
Пані Ірина Башинська, дитячий психолог та психотерапевт, була сьогодні в гостях студії Радіо Марія. Це була програма «Поради лікаря». З вами у студії працював Денис Денисенко. Я сподіваюся, що ми ще почуємося і зустрінемося, адже поговорити є багато про що, тем цікавих маса, тим більше в контексті формування оцієї людини, яка вирушає великий шлях дорогою до дорослого, так, дорослого, сповненого цікавими моментами життя. Дякуємо усім, хто був в цю хвилину, в цю годину з нами. Почуємося в наступних ефірах.